Братья и сестры, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы из зала. Вот, пожалуйста, есть вопросы из зала.
Добрый день, вечер. Спасибо большое за лекцию, очень познавательную. Я бы хотела узнать вот такой вопрос. Первый и второй Вселенские соборы и вот повлияли на мнение священнослужителей, и они разделились. Впоследствии это разделило христианство на две религии, такие как православие и католики. Но это в далеком будущем. А вопрос вот какой. Я бы хотела узнать, каким образом произошло деление и как, вот, где и какую черту учение Ария провело вот, в отношении... Спасибо большое.
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, единственное, я хотел внести некоторое уточнение. Все-таки не совсем, конечно, правильно говорить о двух религиях. Все-таки там, наверное, о двух конфессиях внутри христианства как религии. Да, такой некоторый терминологический момент. Конечно, арианский спор непосредственно не стали причиной разделения христианского мира на западную эту восточную часть, на католицизм, православие в современном понимании этого слова. И католики, и православные воспринимают как авторитетные, да, и истинные решения и Первого, и Второго Вселенского Собора. В этом связи между католиками и православными нет никаких различий. Но ваш вопрос позволяет мне некоторые действительно внести уточнение, потому что я начал говорить о том, что, да, начал занятие с заявления о том, что арианский кризис был впервые осознан как столкновение Востока и Запада. Действительно, это так. Уже современники говорят о неком разделении. Действительно, мы видим, что большая часть западного епископата на протяжении всего конфликта поддерживает никейскую позицию. Восточный епископат там больше многообразия, но многие действительно занимают... Ну, если не по отношению к Никейскому собору, то по отношению к Афанасию Великому, как его защитнику, такую агрессивную позицию. В этой связи для современников уже здесь имеет место столкновение Востока и Запада. И Сердикский собор, как вот эта точка разрыва, он здесь в этой связи значим, потому что происходит некое размежевание, разделение, разрыв, временный разрыв общения. Но обратите внимание, что Арианский кризис – это такой кризис, который все-таки церковь был полностью изжит в этом связи, да, и... В конце концов, общение было восстановлено и между Западом и Востоком. И в этой связи особая значимость, конечно, арианских споров заключается в том, что это такой масштабнейший конфликт, который был полностью при этом, в конце концов, разрешен. Да? Чего нельзя сказать о христологических спорах. У нас до сих пор существуют Нихалкедонские церкви. Да? Конфликт Востока и Запада уже в XI веке, да? В IX, X, XI веках. Последующие церковные конфликты, они, в общем, остались такой, какой-то рваной раной на теле церкви. А арианский кризис, он полностью был разрешен в этой связи. Но это, тем не менее, значимо то, что это был первый конфликт, который был понят в таких категориях, как столкновение Востока и Запада. То стало понятно, что может такое произойти. Что Восток и Запад могут разделиться в какой-то момент в церковном отношении. К сожалению, так и случилось, в конце концов. Да? Но случилось это... по разным причинам, и, конечно, я уверен, что об этом какие-то будут последующие лекции, да, поэтому не буду тут забегать вперед, наверное. Но, на мой взгляд, здесь, знаете, какой очень важный момент, который не всегда учитывается. Дело в том, что вот в IV веке было очень такое скользящее понимание того, что такое Восток, что такое Запад. Вот я уже сказал, что Фессалоника – это Запад уже, знаете, хотя там греческое население, греческий епископат. А Константинополь – это Восток. В IV веке постоянно менялось представление о том, где Запад, а где Восток, где границы. Вообще четкого понимания границы не было. Потому что, с одной стороны, у нас собираются Восточный и Западный собор, они друг другу в каком-то смысле противостоят. То есть это развитие института собора приводит к идее различия Востока и Запада. С другой стороны, у нас несколько императоров, один Восточный, другой Западный, иногда два, иногда три, иногда один. То есть все время тоже колебания, но тоже такой вот антагонизм Востока и Запада, восточной и западной части империи присутствует в IV веке. И в третьем отношении у нас еще, значит, греческий и латинский язык, греческая и латинская культура. В IV веке границы вот между Востоком и Западом с точки зрения церковной, с точки зрения политической, с точки зрения этнической и культурной, они не совпадали. А когда они совпадут, как раз к середине, к концу, простите, соответственно, первого тысячелетия, к началу второго тысячелетия христианской истории, вот тогда можно уже полностью говорить уже о западной и восточной церквах, о католицизме и православии. То есть здесь очень важно совпадение вот этих всех факторов, церковного, политического, этнокультурного. Ну и, конечно, огромное значение имеют, собственно, богословские различия, но я уверен, что об этом вам потом еще расскажут, просто мне сейчас некорректно будет отвечать на этот вопрос в полной мере.
Есть ли у нас вопросы из зала?
Спасибо большое за лекцию. Если я не ошибаюсь, один из наших святых отцов, так скажем, визуально продемонстрировал троичность Бога на примере глины. Ну, такое было во время этих Вселенских соборов, или я неправильно понимаю?
На примере глины?
Да. Да, или кирпича что-то. Он как-то сдавил, и там как бы вышла вода, огонь, и, соответственно...
Понятно, есть разные как бы образы, да, конечно, но вот, собственно, в источниках, действительно, которые используют историки, конечно, такой явно агеографический мотив, он, конечно, не учитывается, безусловно. Вот. Нет, есть много других, конечно, образов. Особенно, конечно, значим образ Григория Богослова. Да, вот у него было совершенно четкое представление о том, что догматы Пресвятой Троицы – это не просто отвлеченный догма, это опыт мистический. Он постоянно говорит о явлении троического света. Свет, свет и свет, но единый свет. Да? Вот у него такое представление. Тройственное, триединое озарение. У него, очевидно, был не просто интеллектуальный опыт понимания троического догмата, но и определенный опыт богоявления вот, в виде божественного света, что соответствует впоследствии православной традиции, сихасской традиции. Я думаю, что это более значимо, чем вопрос с кирпичом, конечно, да? Потому что это действительно ну, такая фундаментальная основа мистического опыта церкви. И, конечно, учение о Троице – это не просто какое-то отвлеченное учение. Это учение, которое дано как опыт церкви, сам церкви, именно в виде мистического озарения. Да? Тут вот, на этот момент я обратил бы ваше внимание.
Письменный вопрос. Как поучаствовал в арианских спорах святитель Мерликийский Николай, чудотворец? И насколько значимым было это его участие?
Ну, вот это тоже вопрос из области географической традиции. На самом деле, как это ни парадоксально, сохранились списки участников Первого Вселенского собора, и никакого Николая Мерликийского среди них нет. Это не значит, что его не было среди участников. То есть однозначно это утверждать невозможно, потому что ну, есть такие случаи. Это сам, например, как я в основном занимался, я специально занимался арианскими спорами, но в основном занимался балканским регионом. Вот я знаю там некоторых епископов, которые точно участвовали в Сергиевском соборе, но отсутствуют в списках. То есть про них известно, что они там говорили, что делали, что подписывали, но при этом их имени нет в списке. Поэтому это, конечно, не абсолютный довод, но источники ранние нам ничего не говорят о участии Николая Чудотворца в Первом Вселенском соборе, о всей этой истории там, с заушением Мария. Да, к сожалению, этот мотив он в ранней традиции никак не представлен, поэтому это вопрос такой больше географический, формирование, собственно, жития самого Николая Чудотворца, собственно, появление этого мотива. Арий у нас такой архетипический еретик, поэтому он у нас появляется, собственно, везде и всюду в качестве главного врага. Поэтому, может быть, этот мотив действительно имеет прямое отношение к каким-то конкретным историческим событиям. Может быть, это больше имеет символическое значение, да, как некого удара по ереси. Да, но, к сожалению, вот однозначно утверждать с исторической точки зрения это невозможно. Можно в это как бы верить, доверять, можно не доверять, поставить под сомнение. Но вопрос, в общем, остается открытым. На самом деле нет однозначного понимания того, участвовал ли Николай Чудотворец в Первом Вселенском соборе или нет.
У нас есть вопросы из зала. Пожалуйста.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот как уже вы сказали, что менее представительный собор оказался по своей значимости Вселенским и наоборот. Соответственно, решались вопросы, значимые вопросы или не настолько значимые. Но и у церкви есть критерии, по которым определяется, что учение православное, тезис, положение православное, утверждение православное и утверждение неправославное. Вот пожалуйста, если можно, какой это критерий или какие это критерии?
Спасибо.
Чем мы руководствуемся? Спасибо.
Спасибо большое. Очень хороший вопрос. На самом деле критерии, конечно, неформальные. То есть нельзя сказать, что для того, чтобы состоялся Вселенский собор, надо собрать столько-то епископов, чтобы император там подписал решение или что-то такое. Таких формальных моментов нет. Действительно, у нас есть вполне представительные соборы, которые впоследствии рассматриваются как еретические. Наоборот, соборы не собирались как вселенские, а потом признаются вселенскими. Да? То есть это вот, собственно, правильно вы обрисовали совершенно ситуацию. Поэтому критерии могут быть только внутренние. И как в этой связи я хотел бы обратить ваше внимание вот на то, о чем я говорил в самом начале. Да? Догмат, догмат церкви, любой фактически, это парадокс. Да? Это тайна, это таинственное нечто. Поэтому здесь есть как бы две составляющие. Да? Но в случае с учением о Троице это учение о единстве и различии, в случае учения там, богочеловечества Христа, то есть единство тоже, опять же, лица Христа и различия природы. Да? То есть парадоксально, Христос одновременно и Бог, и человек, Троица одновременно единый, между прочим, и различия лиц. Поэтому здесь важно само отличие ортодоксии православия от ереси. Да? Если догмат представлен в полноте, которая заявлена и в Новом Завете, и, соответственно, присутствует в ранней святоотеческой традиции, то тогда и решение собора с этой полнотой согласны, внутренней полнотой, не формальной какой-то полнотой количества подписавшихся, а вот содержательной полнотой, то тогда действительно мы можем говорить о том, что это решение православное. Если есть уклонение в какую-то крайность, в одну, абсолютизация какого-то одного аспекта, да, догмата в ущерб другому, то тогда это собор еретический. Боюсь, что это и все, что можно сказать. Потому что формально сказать, что Вселенский собор – это институт, стоящий над церковью, принимающий какие-то решения, как там правительство или парламент, это значит абсолютно не понимать церковную историю, конечно, безусловно. В сущности, собор – это вообще не институт. Собор – это инструмент важнейший, ну, наряду с другими, конечно, но в данном случае в области богословской, наверное, важнейший инструмент церковного общения. Общение между локальными церквами, общение между епископатом, между паствой, соответственно, через епископов и непосредственно. Вот что такое собор. Об этом я хотел бы сказать, особо обратить ваше внимание на это. Так еще какие-то, да?
У нас есть еще один вопрос из зала, пожалуйста.
Добрый вечер. У нас тут возник вопрос. А все-таки на Первом и Втором Вселенском соборе была принята сила веры и осуждение арианства. Да. Но кроме этого, насколько есть исторические факты о том, что там были приняты ряд решений, которые сейчас полностью сформировали служение Русской Православной Церкви. Нам интересно, какие все-таки приняты были решения на Вселенских соборах, кроме осуждения арианства и принятия символа веры?
Я не очень понял, что значит полностью сформировали служение Русской Православной Церкви.
Там и апостольская форма служения была разъяснена и по поводу принятия архиерейских санов и служения, определение все-таки...
Канонические решения?
Да.
Ну, действительно, практически каждый крупный собор принимал каноны. Да, сейчас эти каноны, они так или иначе вошли в нашу книгу правил, то есть номоканон, да, древней, соответственно, византийской традиции. Сейчас это, собственно, книга правил Православной Церкви, то есть это действующее, грубо говоря, законодательство внутри канонической, корпус канонического права, действующее внутри Православной Церкви. Никто эти решения не отменял, хотя, вы понимаете, некоторые из этих принципов канонических, как я уже сказал, они, например, сейчас не действуют фактически. Вот, например, вопрос о переходе епископа с одной кафедры на другую, который... Это есть четкий запрет Никейского собора, но при этом сейчас эта норма, она ну, просто не может быть реализована в современном церковном контексте. Да? Вот. Это, то есть, ну, вы хотите, чтобы прям конкретно прям перечислены были все решения? Ну, я думаю, что я просто сейчас отдельную лекцию буду читать, понимаете, по этому вопросу. Ну, важнейшие какие моменты? Ну, давайте я коснусь только вопросов, связанных с церковной организацией. Вот так вот я обозначу. Да? Вот Никейский собор санкционирует создание митрополитических провинций. То есть епископы в рамках отдельной гражданской государственной провинции Римской империи объединяются в некоторую такую структуру, скажем так, во главе с митрополитом. Митрополит – это кто такой? Столичный епископ, да? Епископ главного города провинции. Митрополит должен собирать два раза в год соборы провинции, и, соответственно, он должен контролировать рукоположение. Это вот норма. На Востоке это действительно было некоторой нормой, хотя, может быть, не в полной мере соблюдалось принцип созыва два раза в год соборов, но, по крайней мере, митрополичьи провинции существовали. На Западе такая структура возникнет только к началу V века. То есть тут процесс шел асинхронно. Это вот что касается Никейского собора. Также Никейский собор санкционирует особые права епископов Александрии, Антиохии и Рима. Правда, не очень понятно, в каком отношении. То есть понятно только про Александрию, что все епископские кафедры, находящиеся внутри Египта, подчиняются напрямую Александрии, потому что в Египте нет митрополитических округов. Эта структура вот очень похожа на систему организации, которую мы называем патриархатом, собственно, более позднюю. Да? Вот. А что касается Рима и Антиохии, там просто сказано, что надо, в общем, что надо почитать этих епископов тоже, и, соответственно, у них тоже есть прерогативы, какие непонятно. Вот. Ибо и о римском епископе есть такое правило. Вот там сказано, какое правило, что именно имеется в виду. Видимо, юрисдикцию Рима над епископатом Южной и Центральной Италии и островов Средиземного моря. Сицилии, Сардинии, Корсики. Но это уже вопрос сложный. И также вот Никейский собор, он санкционирует особое значение Иерусалима. Но только в перспективе прерогатив чести. Причем интересно, что в никейских канонах Иерусалим называется Элией, а не Иерусалимом. Знаете почему? Или не знаете? Интересно, вам рассказывали об этом. Дело в том, что Иерусалим у нас к этому времени давно разрушен в результате, соответственно, иудейских войн римскими властями. И на его месте основан римский город Элия, Капитолина. Поэтому в канонах Никейского собора парадоксальным образом заявляется то, что особым прерогативами чести должен обладать город Элия. И не объясняется даже, что, собственно, это и есть Иерусалим. Потому что почему какая-то Элия должна какими-то правами обладать, совершенно непонятно. Что касается Второго Вселенского собора, то здесь есть целый ряд очень актуальных моментов, которые я бы обратил ваше внимание, вот именно в плане развития церковной организации. Собор принимает решение о том, что епископы одного диацеза не должны вмешиваться в дела другого диацеза. Что такое диацез? Диацез – это объединение провинций в римской системе государственной администрации. Вот. И, соответственно, эта идея о том, что епископ одного диацеза не должны вмешиваться в дела другого диацеза, фактически это шаг в сторону впоследствии создания системы патриархатов, автокефальных таких объединений, которые у нас возникнут к середине V века. На Халкидонском соборе будет все это санкционировано. И также третий канон Второго Вселенского собора провозглашает Константинополь вторым городом, второй кафедрой по чести после Рима. Потому что Константинополь – это новый Рим. Вот, собственно, Константинопольский патриархат, Вселенский патриархат, то есть первенствующая кафедра сейчас в Православной Церкви, она выводит впервые свое первенство именно вот из этого канона. То есть Рим у нас отпал от полноты православия, да, соответственно, Константинополь автоматически со второго места переместился на первое. Вот, собственно, какой важный момент. Но при этом в третьем правиле Константинопольского собора никак не объясняется, что конкретно из этого вытекает. Вот там сказано «та пресбея тестимес» – прерогатив чести. А что из этих прерогатив вытекает? Какой чести? В каком плане? Ничего совершенно не объяснено в канонах. Впоследствии это будет как-то там отчасти уточняться, но до сих пор вопрос о первенстве Константинопольского патриарха, он является предметом серьезных дискуссий. Московский патриархат, как известно, здесь занимает такую достаточно сдержанную позицию в плане восприятия, собственно, прерогатив Константинопольского патриарха, который сейчас активно этот вопрос обсуждается, как известно. Ну, я, к сожалению, только отчасти могу ответить на ваш вопрос. Вот то, что я, собственно, вам сейчас сказал по этому поводу.
Георгий Евгеньевич, можно, пожалуйста, несколько слов о позиции евсевиан, о ипостасях и их отличие от позиции ария?
Да, тоже очень хороший вопрос, содержательный, конечно, такой. Ну, на самом деле, что касается ипостасей, то я уже сказал, да, что понятие ипостась можно, наверное, интерпретировать как некое уникальное бытие, вот так скажем. Да? То есть некто обладает уникальным бытием. Поэтому понятие ипостась, оно не сразу приобретает свое значение, как синоним лица. И в первой половине IV века очень часто понятие хипостаси воспринимается как синоним понятия усия, то есть ипостась как сущность. Даже Афанасий Великий часто даже может говорить об одной ипостаси в Троице в смысле сущности. Ну и даже Сергиевский собор западный, собственно, епископат на Сергиевском соборе прямо даже осуждает учение о трех ипостасях. Но проблема заключается в том, что такое постановку вопроса со стороны никейского течения в первой половине IV века, она делала невозможным на терминологическом уровне показать различия между лицами Пресвятой Троицы. И поэтому понятно, что отцы каппадокийцы впоследствии все-таки используют эту евсевианскую идею трех ипостасей, интегрировав ее с учением о единосущии и, соответственно, разведя четко два термина – ипостаси и сущности. Сущность – это единство в Троице, ипостась – различие. Что касается различия представлений евсевиан от Арии, то ну, я вынужден был все скомкать, конечно, вот, но значит, Антиохийский собор 341 года, он принимает так называемую вторую антиохийскую формулу, в которой достаточно четко позиция Ария, вот представление о том, что было не было, было время, когда не было сына, что сын произошел из ничего, вот это все осуждается. То есть вот эти радикальные тезисы Ария, они подвергаются осуждению. Сын признается совершенным, даже можно сказать, безразличным образом Бога Отца. В том смысле, что нет различий. Да? То есть, но при этом не исповедуется четко учение о единосущии, а исповедуется единство по согласию. Да? То есть так, очень слабо выраженное единство, но четко представление о различии и при этом о подобии Бога Сына, Бога Отца. Это идея, которая вытекает из учения Оригена, конечно, кто же сказал об этом. Вот. Поэтому евсевиане, в сущности, это традиционные оригенисты. Это богословы, которые, в общем, остались на том уровне терминологии развития богословской мысли, которая свойственна для Оригена в той или иной форме. То есть это богословы-традиционалисты, это не какая-то новаторская ересь. Это, в общем, какая-то половинчатая, такое несовершенное богословие, вытекающее из восточной традиции III века. Поэтому евсевианство, оно не могло дать ответы на все вопросы. Оно не могло... поскольку это было в большей степени даже политическое, конечно, течение, оно, и, может быть, даже такой цели-то и не ставило. Поэтому, соответственно, какие-то элементы евсевианства были впоследствии использованы отцами каппадокийцами. Но в целом, конечно, эта позиция, в том числе такое постоянное противостояние с Афанасием Великим, оно, в общем, церковью, конечно, осуждается. И в этой связи евсевиане, ну, их позицию можно тоже интерпретировать как еретическую. Но, конечно, полностью проводить знак равенства между евсевианами и арием нельзя. Может быть, другой подход. И есть такие, например, исследования, ну, Марк Дель Кальяно, например, поддерживает такую позицию. Он, например, ария считает евсевианином. То есть не евсевиане, ариане, а арий – один из евсевиан. То есть какой-то очень радикальный, крайний. Вот такая позиция, она более мотивирована, чем представление о том, что все евсевиане, они ариане в той или иной форме. Да? Вот, наверное, это более с научной точки зрения оправдано, хотя это несколько противоречит, наверное, позиции Афанасия Великого. Хотя у Афанасия Великого, знаете, у него была длительная эволюция. Он сначала говорит, что есть ариане, которым покровительствуют евсевиане, а потом через некоторое время в своих сочинениях он уже просто проводит знак равенства. Ариане и равно евсевиане. Да? То есть он не сразу пришел к полному отождествлению ариан с евсевианами. Сначала для него ариане – это группа, узкая группа учеников ария, пользующихся покровительством евсевиан. А потом уже просто провел, по мере нарастания конфликта, накала напряжения, он просто проводит знак равенства.
Как был создан номоканон? Как решалось решение, каких соборов войдут в него, а каких нет?
Ну, я тоже полагаю, что этот вопрос не совсем в рамках нашего сегодняшнего занятия, да, потому что все-таки в IV веке номоканон еще, безусловно, не сформировался, как-никак. Да? Вот. Номоканон – это, собственно, то, о чем я говорил, книга правил фактически, да, то есть свод православных канонов, включающие апостольские правила, да, каноны вселенских соборов, каноны поместных соборов, каноны святых отцов. То есть это, в общем, действующий корпус канонического права православной церкви. Формировался он, конечно, постепенно, уже в византийский период. Я думаю, что там как-то или иначе, так или иначе этот вопрос будет, наверное, затронут на последующих лекциях, поэтому тоже не буду забегать вперед. Единственное, я хотел бы на одну деталь, имеющую отношение к истории IV века, обратить ваше внимание в связи с расформированием номоканона. Я вот рассказал о Сергиевском соборе. который принял целый ряд канонов, вот, ну, я имею в виду западную часть, Никейскую, да, православную часть собора. Вот, и в том числе в канон этого собора входит, я уже тоже об этом сказал кратко, да, три канона, касающиеся положения римского епископа в церкви. А именно, что к римскому епископу нужно подавать апелляцию, если какой-то епископ не согласен с приговором провинциального собора. Такая идея. Да? Это первая фактически каноническая фиксация особого значения римского престола, причем мотивируется идеей преемства по отношению к апостолу Петру. Да почтим апостола Петра, буквально так сказано. Понятно, это неудобные каноны. Поэтому в современной книге правил есть приписка к этим канонам, что эти каноны, касающиеся римского престола, имеют отношение только к западной церкви. Это, конечно, определенная степень анахронизм, потому что собор позиционировал себя как вселенский сам. И, конечно, он не считал, что его каноны имеют значение только для западной церкви. Мало того, рассматривал восточные проблемы-то в основном. Вот. Поэтому тут есть некоторое, просто обращаю ваше внимание, что есть некоторое несоответствие между последующей рецепцией, то есть представление о том, что эти каноны имеют отношение только к Западу, и, собственно, изначальным замыслом составителей, которые, безусловно, имели в виду и Восток. Но я еще раз уверен, что, наверное, вопросы, связанные с формированием нового канона, как-то все-таки будут в дальнейшем затронуты, поэтому это явно выходит как бы за рамки нашего сегодняшнего разговора, поэтому подробно отвечать не буду.
Есть ли у нас вопросы из зала?
Есть, да.
Вот, пожалуйста.
Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот, судя по вашему докладу, вот в первые века христианства церкви вот столько организационно была система как бы такая, ну, несовершенная, и требовалось в частности, вмешательство внешней власти императоров. Вот это вмешательство, оно как, вот на ваш взгляд, если так подводить черту, оно было такое, как организующее, как третейский судья такой как бы выбирает все-таки истину, или только добавило драматизма, потому что там были приближенные к власти люди, вот каждый тянул одеяло на себя и пытался как бы использовать внешнюю власть для доказывания своей правоты. Вот какой все-таки было именно такое вот организующее или все-таки деструктивное влияние внешней власти вот на решение вот этих богословских вопросов?
Спасибо большое за вопрос. Я, единственное, не очень согласен с посылкой в вопросе о том, что церковный строй был более какой-то несовершенный. Да? На самом деле вопрос сложный, что совершенно, что несовершенно. Понятно, что у нас сейчас, может быть, более такая, ну, жесткая, упорядоченная система церковной организации, хотя конфликты между отдельными поместными церквами, как известно, постоянно случаются, в том числе вот вопрос с Константинопольским приматом, например, первенством Константинопольского патриарха, уже на протяжении многих десятилетий является камнем преткновения между Московским патриархатом и Константинопольским. Но в древности в чем был некоторый плюс той системы церковной организации, которая существовала в первые века, это то, что церковью локальной поместной церкви считалось не какое-то большое церковное объединение с множеством епископов, синодом, там, чем-то еще, а конкретная локальная евхаристическая община. То есть вот такие три института, такие как поместная церковь, да, сейчас обладающая автокефалией, епархия, как возглавляемый епископ, составная часть поместной церкви, и приход, как евхаристическая община, они в сущности объединялись в древности в лице одного единственного института – локальная поместная церковь, возглавляемая епископом. То есть эта локальная церковь городской общины обладала самостоятельностью, возглавлялась епископом и была евхаристической общиной. Сейчас это три разных института. Поэтому церковная организация первых веков, вот евхаристический принцип, он играл основополагающую роль. Церковь локальная – это в первую очередь евхаристическая община. А сейчас, конечно, больше значения имеют все-таки в плане церковной организации этнические, политические, государственные, какие-то еще принципы, что мы видим в системе церковной организации. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это во многом неизбежно. Неизбежный процесс эволюции церковной организации. Но я бы не сказал, что в древности был сплошной хаос. В этом смысле там были большие некоторые плюсы в такой системе, которая существовала. Хотя внешне это может выглядеть как хаос. Что касается императора. Ну, конечно, понятно, что все зависело от личности императора. То есть, как я уже попытался показать, император не обладал высшим вероучительным авторитетом и не мог быть, потому что он не являлся епископом, но и не мог заменить собор, и вообще в церкви, как вы понимаете, нет непогрешимой инстанции. Да? Но, с другой стороны, и не обращаться к императору тоже было невозможно, потому что никакие решения не могли быть реализованы. В этом парадокс ситуации. То есть Афанасий Великий, когда он надеется, например, на помощь императора, он к нему обращается, а когда не надеется, понимает, что император против него, он прямо заявляет Констанцию, что тот не имеет права вмешиваться в церковные дела, надо проводить собор без государственного участия и все такое прочее. И так постоянно происходит. То есть это некоторая коллизия. Соответственно, невозможно до конца выстроить гармоническое отношение между государственными и церковными институтами, которое наблюдалось уже в древности. И поэтому все зависело от императора. Понимаете, были какие-то моменты, когда император мог быть более хорошим богословом, чем другие епископы. Вот Юстиниан, безусловно, был блестящим богословом сам. Но при этом насильственно, достаточно жестко других епископов вел потому что он считал правильным. Да? Констанций богословом, безусловно, не был, но, опираясь на свое окружение, тоже пытался там всем навязать мир и порядок. Да? Как он понимал, исходя из каких-то благочестивых побуждений, Григорий Богослов, кстати, очень хвалит Констанция, говорит, он, конечно, заблудился, немножко нас оскорбил, но он хотел мира. Вот. И в этом смысле он не такой уж плохой человек. Да? Хотя Афанасий Великий его считал образом Антихриста, ни больше, ни меньше. Да, так что тут есть некоторый парадокс. Даже в оценках одного и того же императора, двумя отцами церкви, представляющим одно церковное течение. Ведь один считает, что он хотел мира, а другой говорит, что он образ Антихриста. Вот. Поэтому позиция Валентиниана I, например, который пытался не вмешиваться, она просто заморозила конфликт. То есть тут по-любому, как ни крути, либо будет какое-то насилие и давление, либо будет заморожен конфликт и не будет найдено разрешение. Вот в чем проблема. Поэтому приходилось жертвовать меньшим, большим. Поэтому в целом, понимаете, все зависит, конечно, от конкретной фигуры. Понятно, что в нашем восприятии Констанций не очень хороший, потому что покровительствовал, соответственно, противником Афанасия Великого, а Феодосий очень хороший, потому что созвал Второй Вселенский Собор и в своем эдикте подтвердил никейскую веру. Но понятно, что в каком смысле политика по своим инструментам, системе действий, она была довольно сходной. То есть во многом, я думаю, что ответ на ваш вопрос зависит от того, правоверен ли сам император. Да? Если он действительно поддерживает православную позицию, то хорошо. Если он, соответственно, заблуждается, то плохо. А гарантировать, чтобы он не заблуждался или, наоборот, придерживался православной позиции, было невозможно. Да? Потому что император сам фактически для себя решал, какую группу епископов поддерживать. Вот, собственно, в чем проблема. Поэтому действия одних императоров способствовали укреплению православной веры, а действия других императоров, соответственно, могли бы нанести серьезный вред и поставить... Но церковь никогда ни разу за свою историю не сдалась. Да, вот у нас многократно были такие моменты, когда император силовым путем навязывал какой-нибудь компромисс, что-нибудь такое. Но видите, все эти компромиссы рассыпались, а православная вера существует. Да? Поэтому рано или поздно церковь, в общем, решала свои проблемы, связанные с силовыми действиями императоров, если они потворствовали какой-то еретической позиции. Вот так вот.
Последний на сегодня вопрос. Георгий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, насколько сопоставимы по значимости и актуальности вопросы, которые решались на 7 Вселенских соборах, с теми проблемами, которые планируется рассматривать в ходе 8 Вселенского собора?
Ну, вопрос не без некоторой провокации, потому что формально никто никакой 8 Вселенский собор не собирает, как вы, надеюсь, понимаете, да? У нас речь идет о всеправославном соборе, а не о Вселенском. Вот, и статус Вселенского ему никто, в общем, как-то не усваивает. Вроде как в 16 году планируется его созыв. Ну, очевидно, что, конечно, может быть, и не усваивают, не только чтобы православную общественность не шокировать, потому что она легко у нас как-то шокируется сразу, да? Но и потому что действительно те вопросы, которые будут рассматриваться, судя по предварительным всяким этим выкладкам на этом соборе 16-го года, они, конечно, ну, менее фундаментальны чем вопросы, собственно, первых семи Вселенских соборов. Там речь идет о порядке диптихов, о принципе управления диаспорой, да, приходами церковными в диаспоре, значит, за пределами канонической юрисдикции одной из поместных церквей, принципы провозглашения автокефалии, автономии, календари, вопрос поста, церковного брака, ну и так далее и тому подобное. Единственный вопрос, который имеет хоть какую-то догматическую все-таки привязку, это вопрос о отношение к инославию. Ну, не очень понятно, что будет, собственно, принято. То есть тут, я думаю, что это вопрос тоже в большей степени канонического порядка, потому что сейчас в православной церкви существует целый ряд различных практик приема, соответственно, представителей западных конфессий в православие. Да? От просто исповедания веры до повторного крещения. Поэтому здесь должна быть какая-то четкость, да, в этом вопросе. Поэтому я думаю, что этот вопрос тоже имеет в большей степени каноническое значение. Вряд ли от этого собора можно ожидать каких-то там фундаментальных открытий богословских. Конечно, это сильно отличается от процедуры, потому что этот собор предполагает как бы уже заранее достигнутый консенсус, чего мы никогда не встречали на Вселенских соборах, которые были часто столкновением, иногда очень конфликтным, вот, разных позиций, разных точек зрения. Здесь больше формальности, больше процедуры. Ну, в общем, в любом случае, конечно, это все-таки явление не совсем того порядка, которое мы встречаем в древности, поэтому я думаю, что и статус такой все-таки этому собору нельзя усвоить. Но что объединяет, это то, что, понятно, мы, православная церковь, постоянно противостоя католической позиции, связанной с папизмом, говорит о соборности, как о способе управления церковью, да, которая, соборность – это, конечно, широкое понятие, очень трудно определимое. Вот. Очень часто западные богословы это слово пишут по-русски, в транслитерации, потому что, собственно говоря, понятие кафоличности и русское понятие соборности, оно здесь как-то не очень между собой до конца интегрируется. Но вот это учение о соборности, в том числе предполагает все-таки и собор, как некую форму соборности. Да? А видите, что у нас, как бы, если католическая церковь проводит, например, соборы, которые не считают вселенскими, в том числе Второй Ватиканский собор, стоявшийся в 20 веке, да, то православная церковь на вселенском уровне своей организации у нас как раз соборов уже что-то давненько не имела. Да? Сложно сказать, какой был последним, потому что реально ну, у нас собор 879-880 годов тоже может в каком-то смысле претендовать на вселенский статус, и таким образом считаться восьмым вселенским. Его иногда так интерпретировали в православной, ну, в византийской традиции. Но, соответственно, странно говорить о соборности, как о принципе церковной организации, если она не выражена на вселенском уровне. Поэтому, наверное, проведение православного собора, какое-то обсуждение каких-то действительно общецерковных проблем, может быть, не столь значимых, как в древности, но в то же время тоже волнующих церковь, оно, конечно, будет способствовать все-таки консолидации поместных церквей. Представляю о том, что это все-таки не какая-то федерация разных там этнических каких-то церковных общин, а действительно единая православная церковь, Церковь Христова. Это, я думаю, что весьма важный момент. И в этом смысле этот собор, конечно, может иметь большое значение.
Ну что же, наше время подошло к концу. Мы благодарим Георгия Евгеньевича за лекцию.